Часть первая. Шаг в пустоту. Ничто не принадлежит тебе в этом мире. Даже воздух, который ты вдыхаешь. Ты должен выдохнуть. Глава первая. Укрытие. Обняв колени руками, словно пытаясь удержать себя от тотального распада, Даша сидела на холодном полу и дрожала всем телом от дикого страха и напряжения. Каждая мышца ныла от усталости, как струна, перетянутая до предела. Еще чуть-чуть, и она лопнет. Силы были на исходе. Старый, темный, пахнущий пылью и мышами сарай перестал быть убежищем. Теперь он казался живым существом, которое вот-вот выдаст ее случайным шорохом. С улицы уже слышались голоса ее преследователей. Снова бежать? Но куда? Перед глазами стремительной чехардой пронеслись безумные картинки последних часов. Дикие вспышки, озаряющие внутреннюю тьму, мелькающие лица, кровь, дрожащие пальцы на дверной ручке. И как ее угораздило забыть свой телефон в кабинете директора. Михаил Юрьевич. От воспоминания о нем внутри что-то болезненно дернулось. Директор ресторана. Отец. Была пятница. Отработав ночную смену, Даша собиралась в стоматологию, на прием, который все время откладывала. Ее ждала дорога через весь город, через пробки и суету. Важно было не опоздать к назначенному времени, чтобы лишний раз не гневить светил медицины. Она нервничала, пальцы подрагивали, сердце билось неровно. С детства она не выносила запах клиник, этого омерзительного коктейля из спирта, хлорки и чего-то безлико болезненного. Поэтому, когда администраторша Нина, слегка запыхавшись, поймала ее у выхода и попросила к директору срочно, Даша с облегчением выдохнула. Это была отсрочка, маленький подарок судьбы. Кабинет находился на втором этаже, за тяжелой деревянной дверью с латунной табличкой. Она постучала тихо, вежливо, и, понимая, что в такой ранний час он вряд ли может быть чем-то занят, вошла. Михаил Юрьевич действительно был один. Он сидел за массивным дорогим столом, перекладывая бумаги из одной стопки в другую. На нем голубая рубашка и темно-синий галстук в тонную полоску. Его неизменная броня, стиль, в котором он словно пытался спрятаться от своих лет. «Дочка, заходи, садись». Подняв взгляд, он улыбнулся. Взгляд был теплым, но в нем пряталось беспокойство. «Я ждал тебя». Даша натянуто улыбнулась и шагнула в лучи утреннего солнца, щедро освещающего пространство делового интерьера. Она знала этот кабинет наизусть. Большой стол, стеллажи с книгами, кожаное кресло, мексиканская пальма, названная в честь первого президента Соединенных Штатов, и стильный комод с трофеями, грамотами и небольшой коллекцией элитного алкоголя. И, конечно, бронзовая сова на комоде. Символ, как любил повторять Михаил Юрьевич. Она знала этот кабинет как родимое пятно. И все же он оставался чужим. Как и человек, сидевший в нем. Шли дни, месяцы, года. Но родственная связь с этим человеком все так же оставалась чем-то туманным. После гибели матери ее воспитывала бабушка, строгая, но добрая женщина, у которой в глазах горела деревенская доброта. Там, в глуши, слово «папа» было для Даши абстрактным понятием, вымышленной фигурой. Слово без образа, чужаком. Когда бабушка решила раскрыть карты и немного приоткрыть завесу тайны, в Даше ничего не дрогнуло. Ни одна струна. Она взяла клочок бумаги с россыпью аккуратных цифр, без интереса, почти с брезгливостью, и очень хотела, чтобы на ее звонок никто не ответил. Но голос на том конце невидимого провода оказался живой, низкий, почти ласковый.
Алло?
С этого все и началось. При первой встрече он был растерян и сдержан, словно виновник, пришедший с повинной. А она настойчиво пыталась отыскать в его лице свои черты. Позже она узнала про Егора, старшего сына. Настоящий хищник в человеческой оболочке, высокий, мускулистый, с лицом будто вырубленным топором. Холодные глаза, повадки альфа-самца и презрение ко всем, кто был слабее. Про него в ресторане ходили легенды, все неприятные. Говорили, держит клуб, связан с мафией. Говорили, азарт, долги, угрозы. Никто не проверял. Он просто вызывал в ресторане первобытный ужас и никогда не приходил один. Всегда в компании таких же, как он. Мрачных, подозрительных парней, вооруженных не только кулаками, но и чем-то пострашнее. Кто они были? Друзья или охрана? Никто не знал. С первого дня коллеги шепнули Даше: «Держись от него подальше». И она держалась. Михаил Юрьевич не называл ее дочерью при людях. Только здесь, за закрытой дверью. Это было их тайной. Однажды Егор случайно застал их вместе.
«Это дочь моего старого друга», — сказал отец.
Егор посмотрел сквозь нее, как сквозь пыльное стекло, и забыл. Или сделал вид, что забыл. И все же, каждый раз заходя в этот кабинет, Даша чувствовала опасение, будто их родство выскользнет наружу, как случайно кем-то вскрытый сейф. Этим утром отец выглядел необычайно взволнован. Пригласив ее в кабинет, он тут же забыл про документы, создающие хаос на его столе. Резко встал, прошелся, переставил несколько вещей с места на место, с подозрением выглянул в окно, вытер со лба внезапно выступивший пот. «Что-то случилось?»
«Да нет, ничего такого».
Михаил Юрьевич помедлил, разглядывая ее, будто проверяя, можно ли ей доверить то, что он собирался сказать. «Ты устала? Как прошла смена?»
«Все хорошо, спасибо», — кивнула Даша,
присаживаясь в кресло напротив его стола.
«Смена как смена. Не высыпаясь немного, но держусь».
«А деньги? Тебе хватает?» Он бросил взгляд на стопку бумаг, словно ища там правильные слова.
«Хватает», — пожала плечами Даша.
Он остановился, посмотрел на нее пристально.
«Да, я знаю, ты не попросишь. Вся в мать».
Она отвела взгляд.
«Я иногда думаю», — медленно продолжил он, — «если бы я тогда раньше...»
«Не надо», — прервала она мягко.
«Не стоит опять об этом. Мы не в силах изменить прошлое». Он помолчал, взял ручку, покрутил ее в пальцах.
«Я тут задумался. Ты уже давно работаешь в ресторане. Ты не жалеешь, что приняла мое предложение тогда? Тебе комфортно здесь?»
Даша сразу вспомнила тот диалог после смерти бабушки. После похорон она жила как будто в полусне. В один из дней, разбирая бабушкины вещи, она снова наткнулась на тот клочок бумаги с номером. Отец. Чужое имя. Осколок прошлого, который когда-то отказался от нее. Но бабушка так просила связаться с ним. И она позвонила. Опять. Он сразу ответил теплым, волнительным голосом. И снова предложил встретиться. Без драмы, без упреков. Просто хотел поддержать ее в трудную минуту. Она рискнула, потому что жить в одиночестве страшнее, чем ошибаться.
«Да, вполне», — ответила Даша честно. «А что?»
«Да так, просто хотел убедиться».
Он снова замолчал, снова взглянул в окно и вдруг спросил,
«Даша, скажи, а ты счастлива здесь, в городе?» Она не ожидала такого вопроса, и поэтому ответ вышел сбивчивым. «Наверное, то есть, не знаю, я не думала об этом, просто живу».
«Просто живешь», — тихо повторил он, слегка улыбнувшись.
«Наверное, ты правильно, но я хочу, чтобы ты знала, если вдруг тебе понадобится помощь, любая помощь, ты всегда можешь ко мне обратиться. Ты ведь это знаешь?»
«Знаю», — Даша чуть отвела взгляд, смущенная его внезапной заботой.
«Спасибо. А у вас все хорошо?» Попыталась она хоть как-то поддержать беседу.
«У меня?»
Он, будто совсем не ожидая подобного вопроса, вдруг погрузился в свои мысли. Исчез. Растворился в пространстве. И спустя несколько тревожных секунд резко ответил.
«Да, конечно. Конечно, у меня все хорошо. Очень хорошо. Ты не волнуйся».
Михаил Юрьевич снова резко встал, подошел к массивному комоду, выдвинул ящик и достал оттуда синюю папку. Повертел ее в руках, вернулся к столу и осторожно положил ее перед Дашей. «Что это?» Она удивленно взглянула на него, затем на папку.
«Так, бумаги, потом полистаешь. Изучишь дома, спокойно, без спешки, хорошо?»
«Хорошо», — Даша неуверенно кивнула. «Что-то серьезное?
Просто прочитай, ладно?»
Михаил Юрьевич подошел к ней ближе и внезапно, впервые за 3 года, крепко обнял ее. От неожиданности она замерла, едва ощутив непривычное тепло его рук. Он улыбнулся, кивнул и быстро вышел из кабинета, оставив за собой ощущение странной липкой пустоты и полного непонимания. Тогда она еще не знала, что эта встреча, эта папка и эти слова, произнесенные отцом, уже стали точкой невозврата, за которой ее жизнь навсегда изменится. «Опять какие-нибудь курсы», — мелькнуло в ее голове. Отец в последнее время часто говорил о том, что нужно расширять свои знания, рекомендовал книги, покупал билеты в театр и предлагал разные рекламные брошюры вузов. Даша устало повертела папку в руке и попыталась утрамбовать ее в сумочку. Видимо, в тот самый момент, вынимая и складывая обратно необъятное содержимое женской сумки, она и позабыла про телефон, спохватилась на остановке. Перспектива провести все выходные без мобильника не особо радовала. Решила заглянуть в ресторан снова по возвращению из клиники. День выдался суматошным, с талонами произошла путаница, и Даше пришлось просидеть в очереди около часа. Процедура, занимавшая обычно несколько минут, затянулась, а автобус, всегда заставляющий пассажиров из одного конца города в другой, 3 раза ломался по дороге. И вот уже вечер, сил нет, рядом ресторан, на парковке знакомые машины. Ярко-красные – Егор, 2 черные – его свита. Значит, он здесь. Войдя в фойе, Даша вдохнула привычный аромат пряностей и обжаренного мяса. Зал был подозрительно пуст. Не придавая этому значения, девушка поднялась на 2-й этаж – и сразу уловила резкие звуки, доносившиеся из кабинета директора. Чем ближе подходила Даша, тем яснее звучали слова.
«Ты от меня больше ничего не получишь!» — нервно и встревоженно кричал Михаил Юрьевич.
«Дорогой мой папочка!» —
слова Егора звучали наигранно, фальшиво и очень ядовито.
«Ты должен успокоиться и принять это как данность. Родители стареют и умирают, а на их место приходят молодые и уверенные в себе дети. Я стану отличным владельцем ресторана. Я наведу здесь такой порядок, о котором ты и не мог мечтать. Где обещанная дарственная на ресторан?»
«Иди ты к черту! Я тебе ничего не обещал. Я все переписал на Дашу. Все до последней ложки достанется ей.
Дай мне дожить мои последние дни спокойно. На Дашу? На какую Дашу? Внезапно протянул он. На эту серую мышь! Ты окончательно рехнулся! В голосе Егора прозвенел металл.
Да, на Дашу. Именно на эту милую хрупкую девочку.
Даша! Она моя дочь! Не ожидал, да? Михаил Юрьевич был явно разъярен. Он задыхался от негодования и будто умышленно подливал масло в огонь.
Ты думал, я буду вечно терпеть твои выходки? Нет, хватит! Хватит делать из меня идиота, довольно! Даша, моя дочь, прелестная девочка, я перед ней виноват, очень сильно виноват, а ты мне не сын. Мой сын не может быть таким убожеством, таким бездарным, бесчувственным негодяем. Твоя мать явно нагуляла тебя с кем-то, с таким же ненасытным негодяем и подлецом, как ты. Она любила таких мужчин, я знаю. Ненавижу тебя и ее! Ненавижу всех вас! Ненавижу! Убирайся из моего кабинета и забери своих шакалов!
Услышав последние слова, Даша остановилась. Дверь была слегка приоткрыта, вот только желание заглядывать внутрь моментально испарилось. Девушка была готова повернуть назад, как за дверью послышалась возня, резкий удар, и что-то тяжелое грохнулось на пол.
«Ты спятил! Ты убил его!»
Посторонний голос из-за двери обдал девушку ледяным ветром, и она, поддаваясь какому-то машинальному порыву, толкнула дверь. Перед ней предстала жуткая картина. Егор стоял слева и сжимал в руках окровавленную статуэтку бронзовой совы, прежде красовавшуюся на комоде. Справа у окна со слегка ошарашенными лицами замерла его охрана. Михаил Юрьевич лежал в неестественной позе в самом центре комнаты на полу. И там, где сегодняшним утром танцевали солнечные зайчики, по паркету растекалось густое алое озеро. Рядом сидел парень в очках. Он смотрел снизу вверх на Егора, будто пытаясь понять, как это могло произойти.
«Даша?»
Егор будто вышел из транса. Девушка с трудом оторвала взгляд от кровавой картины и, встретившись со стеклянным взглядом Егора, не обнаружила в нем ни капли раскаяния.
«Ты убил его!»
Даша услышала собственный голос и испугалась.
«Что ты тут делаешь?»
— спросил Егор таким тоном, что у нее сжалось сердце.
«Я забыла телефон. Мы утром разговаривали. Он дал мне документы».
«Документы? Какие документы?»
Голос стал колючим, как лезвие. Он сделал шаг. Она шаг назад. Человек секунду назад убил своего отца. Одним взмахом руки он лишил жизни другого человека, родного человека. Но вместо ужаса от осознания произошедшего он ведет неуместный допрос.
«Я пойду».
Даша еще раз взглянула на кровавую картину, и ком подступил к горлу. Она тряхнула головой, пытаясь избавиться от безумного видения. Видение не исчезло, а с еще большей реалистичностью вцепилась в ее шокированное сознание. Она резко повернулась и, что было силы, побежала вниз.
«Что вы стоите, как истуканы? Догоните ее!» — завопил не своим голосом Егор.
Даша смутно помнила, как выскочила на улицу, как добежала узкими дворами до остановки и, ничего не соображая, запрыгнула в первый попавшийся автобус. Обернувшись, она увидела, что один из посыльных Егора был в метре от городского транспорта, когда тот тронулся. Автобус уносил ее прочь, в неизвестность, в сторону деревни с безобидным названием Мухино. В его салоне пахло бензином, холодом
и безысходностью. Даша села в самый конец. Мир дрожал, словно натянутая струна. Сознание противилось и не поддавалось уговорам. Она сбежала. Но от чего? От убийства? От брата? От собственной жизни, в которую внезапно ворвалась смерть. По спине пробежал неприятный холодок, а мысли, словно жирные мерзкие мухи, кружились назойливым роем. Через полтора часа, когда автобус наконец остановился, Даша выбежала на улицу и, склонившись над ближайшими зарослями травы, продемонстрировала им содержание своего желудка. Пока она боролась с внезапным приступом рвоты, ее попутчики разбрелись по деревне, а сам автобус поспешно уехал.